Говорит Международное радио Китая. Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Экономический вестник». У микрофона ведущая Су И. Первая тема сегодняшней программы – ликвидация монобойного рубежа ради справедливой конкуренции. А вторая тема – при расчетах в юанях участники китайско-российской торговли энергоресурсами сталкиваются с немалыми трудностями. Недавно опубликованный список объектов антимонобойного расследования показывает, что на конец августа 2014 года Госкомитетом по делам развития и реформ Китая было рассмотрено 302 дела по предприятиям на национальном и 33 дела по предприятиям на иностранном капитале. Торгово-промышленные ведомства возбудили дела по 39 предприятиям, в частности, два из которых предприятия на иностранном капитале. Министерство коммерции ГНР вынесло решение по 875 делам, среди которых лишь 55% полностью имеют отношение к предприятиям с участием иностранного капитала. Таким образом, можно отметить, что антимонопольные действия Китая направлены не только на определенного вида предприятия. Здесь не имеют места исключения или антииностранная политика. Ошибочным является мнение о том, что такие действия являются следствием выборочного исполнения законов или политики притеснения иностранных предприятий. Основная цель антимонопольных действий – снятие преграды для обеспечения справедливой конкуренции на рынке и повышения ее эффективности. С теоретической точки зрения, макрорегулирование и макроконтроль рынка со стороны правительства тоже. С одной стороны, поощрять свободную конкуренцию, в которой побеждают сильнейшие, формировать конкурентоспособную экономику на росте масштаба производства. С другой стороны, исключить крупномасштабную монополию предприятия, наложить взыскания на монопольные предприятия, которые препятствуют конкуренции, и сформировать относительно справедливые условия рынка. Таким образом, можно считать антимонопольный закон прочным щитом рыночной экономики. Имея множество примеров антимонопольных расследований, можно сказать, что создание динамично развивающегося и удовлетворяющего потребности предприятия рынка, основой для которого является закон, намного важнее судьбы отдельного, подвергшегося штрафным санкциям или ликвидации сверхмонопольного предприятия. Антимонопольный закон – основной закон рыночной экономики, а борьба с монополией – основная обязанность правительства. На территории США и Европейского Союза злоупотребление доминирующим положением на рынке, закулисное управление ценами подлежит наказанию и наложению штрафов. В Китае подобные действия также не должны оставаться безнаказанными. В течение 6 лет после введения антимонопольного закона под расследование попали и китайские предприятия, такие как водочные магнаты Маотай и Уляньи, заплатившие штраф в размере 449 миллионов юаней. Были и иностранные предприятия, такие как Дюмекс и другие производители молочного порошка, выплатившие штраф на сумму 670 миллионов юаней. Практика Китая и других стран показывает, что антимонопольный закон играет практическую роль в сдерживании нелегальных монополистов, эффективно отстаивая социальные интересы и интересы потребителей, в результате чего попадает под государственную защиту и формируется справедливый и рациональный порядок конкуренции. После третьего пленума ЦК КПК 18-го съезда в функциях правительства происходит дальнейшее изменение. Переход от акцента на утверждение к акценту на контроль. Принимаются серьезные меры против монополий. В этом и состоит конкретное проявление роли правительства. Усиление борьбы против монополии и превращение ее в регулярную практику позволит создать условия для прозрачного, взаимовыгодного и благоприятного функционирования субъектов на рынке. В свою очередь, рынок, функционирующий на основе законодательства и равноправия, сможет обеспечить поступательное и здоровое развитие экономики. С этой точки зрения, ожесточение антимонопольных действий будет способствовать привлечению большего количества иностранных капиталовложений, выходу иностранных продуктов на рынок Китая, что в итоге будет полезно для его расширения и открытости, а также встречи Китая нового раунда глобализации. Дорогие друзья, вторая тема нашей сегодняшней программы. При расчетах в юанях участники китайско-российской торговли энергоресурсами сталкиваются с немалыми трудностями. Несколько дней назад в Народном университете Китая завершился китайский форум по вопросам международного энергетического сотрудничества. В докладе по вопросам международного энергетического сотрудничества, выпущенном по окончании мероприятия, подчеркивается, что в 2013 году коэффициент самообеспечения Китая энергоресурсами оставался на высоком уровне, достигнув 91,4%. Другими словами, зависимость Китая от иностранных поставщиков энергоресурсов составляла всего 8,6%. В докладе отмечается, что зарубежные исследователи имеют тенденцию упускать из виду самодостаточность Китая в отношении высокого уровня обеспечения энергоресурсами и пугают зависимость Китая от зарубежных источников энергии с зависимостью Китая от иностранной нефти. Существуют три причины, которыми можно объяснить этот феномен. Исходя из узенного веса нефти в мировом энергетическом ландшафте и привычки представителей научных кругов описывать сложившуюся вследствие этого ситуацию, энергетическая структура Китая иррациональна. В этой структуре уголь составляет 70%, а уголь является источником энергии с высоким содержанием углерода. Директор Международного центра стратегических исследований по энергетике Китайского народного университета Сюй Цинхуа считает, что так называемая теория энергетической угрозы Китая не выдерживает критики. Китай в основном сам поставляет энергию, которую потребляет. В мае этого года Китай и Россия подписали крупный торговый контракт по поставкам газа. Директор Института России Китайской академии современных международных отношений Фэн Юйцзюн считает, что сотрудничество в энергетической сфере между Китаем и Россией после 10 лет развития достигло больших достижений. Сейчас существует много возможностей, но следует обязательно обращать внимание на риски. Во-первых, сможет ли быть эффективно реализовано соглашение, подписанное Китаем и Россией, включая подписанные в прошлом году проекты поставки в Китай 15 миллионов тонн сырой нефти в год? Но может ли находящаяся в трудном положении компания Роснефти успешно развивать новые месторождения? Во-вторых, сможет ли успешно продвигаться проект Ямал-СТГ, чтобы выполнить перед Китаем обязательства по поставкам 3 миллионов тонн сжиженного природного газа в год? В-третьих, в контексте современной международной системы финансов Китаю и России стало сложно вести операции по торговле нефтью и природным газом в китайских юанях. Требуется время, чтобы соответствующие механизмы были созданы. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю программу «Экономический вестник». Если вы хотите побольше узнать о Китае, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.